В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня гостем нашей студии, ну, на данный момент, будет американо-украинский журналист Питер Залмаев. Данное сообщение, материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Давайте начнем с мировых событий конца недели. Прежде всего, в центре внимания был визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток.
Президент США Джо Байден завершил свое первое турне на Ближний Восток. 13 июля он прибыл с официальным визитом в Израиль. В четверг в Иерусалиме Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в которой подчеркивается готовность США поддерживать безопасность Израиля. США и Израиль обязались совместно противодействовать Ирану в его стремлении создать ядерное оружие. США будут сотрудничать с другими партнерами для противостояния иранской агрессии. 15 июля Джо Байден провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Саудом. На встрече присутствовал и наследный принц Мухаммед бен Салман, который фактически управляет страной. США и Саудовская Аравия подписали 18 соглашений о партнерстве в сферах энергетики, связи, космоса, здравоохранения, чистых источников энергии, атомной энергетики и добычи урана, и также договорились о необходимости помешать Ирану получить ядерное оружие. Представители Госдепартамента США считают, что вскоре Саудовская Аравия увеличит добычу нефти. Во время выступления на саммите стран Персидского залива Байден заявил, что США не перестанут активно присутствовать на Ближнем Востоке, чтобы не допустить доминирования в регионе России, Китая или Ирана.
Ну и я рад сообщить, что к нам присоединился политолог и публицист Станислав Белковский, и к нему я, собственно, и обращаюсь с первым вопросом. Станислав, здравствуйте. Что самое важное, на ваш взгляд, вот в этом визите Байдена, значит, как бы номер один событие?
Добрый вечер, Михаил, привет всем. Самое главное – переговоры, естественно, Саудовская Аравия, возможно, увеличение добычи нефти. И хотя результаты визита трактуются как не вполне успешные, никаких конкретных обязательств по увеличению добычи в кратчайшей перспективе достигнуто не было, тем не менее Саудовская Аравия заявила устами все того же принца Мухаммеда бин Сальмана о том, что готова в принципе увеличить добычу на 3 миллиона баррелей в сутки. То есть на те самые 30%, на которые США рассчитывала, чтобы заместить частично российские поставки. Кроме того, естественно, США идут на встречные уступки, начинают передачи Саудовской Аравии островов как в Красном море, которые принадлежали недавно Египту и где сейчас стоят американские миротворческие силы. Это и смягчение позиции по поводу расследования убийства оппозиционного журналиста и общественного деятеля Джамала Хашоги, что случилось, как мы знаем, в октябре 2018 года в Стамбуле. И хотя Джозеф Байден вынужден был перед лицом собственных избирателей, готовящихся, как и он сам, к промежуточным выборам в Конгресс 8 ноября 2022 года, осуждать это убийство вновь, но, видимо, конкретных юридических претензий к Саудовской Аравии уже не будет, и от планов объявить королевство, сделать королевство государством-изгоем, о котором Джозеф Байден говорил во время своей президентской кампании в 2020-м, решено отказаться. И, наконец, Саудовская Аравия рассчитывает на увеличение военной помощи со стороны США в борьбе с хуситами в Йемене, теми самыми хуситами, за которыми стоит Иран. Впрочем, говорить о том, принес ли этот визит большие основания для американского оптимизма, пока немного рано. Это будет зависеть от наших оценок того, насколько реально вырастет саудовская добыча нефти в августе.
Ну да, собственно, и Саудовская Аравия, и, кроме того, Объединенные Арабские Эмираты, я так понимаю, могут увеличить добычу нефти. Пока этого нет. Питер, как вы видите эту ситуацию? Ну, во-первых, каково влияние этого визита может быть на внутренний фактор в Соединенных Штатах, на предвыборную обстановку? Вот этот расчет на увеличение нефтяной добычи, он же еще и с этим связан, не только с противостоянием России.
Ну, Михаил, несомненно, давление очень высокой инфляции и высоких цен на бензин очень сильно на руководство Республиканской партии демократов, извините, особенно в контексте предстоящих промежуточных выборов в Конгресс, где, в принципе, и так еще до обострения этого кризиса прогнозировалось, что демократы потеряют одну, а может быть, даже обе палаты в Конгрессе. Это вообще является, как вы знаете, традицией, скажем так, в американской политике уже сколько лет, когда правящая партия, то есть партия президента, через два года после его избрания теряет свои позиции. Но это нормально. Сейчас, конечно же, мы говорим о ужасающей инфляции, ужасающих ценах на бензин. И понятно, что тут очень важный игрок будет Саудовская Аравия. Ну и кроме того, что она увеличивает, как Станислав сказал, на 3 миллиона баррелей в день производства нефти, еще она очень еще важна для того, чтобы все-таки разрешился, наверное, развязался главный такой гордиев узел американской политики, это помирить арабов-суннитов с государством Израиль, так называемые Авраамовые соглашения, которые были подписаны еще президентом Трампом, да, дают сбой, дают течу, их нужно реанимировать. Я думаю, что просто потрясающим результатом будет, если шатковалка, но возобновят, скажем так, возникнут вообще связи между Саудовской Аравией и Израилем. Может быть, какие-то ограниченные торговые связи. Уже в принципе, какие-то ростки этому есть. Полетел первый самолет паломников в Мекку из Израиля, что, в принципе, само по себе очень революционно. Если Байден сможет показать вот какие-то конкретные результаты, конкретная нормализация отношений между двумя странами, то вот может его позиции на промежуточных выборах очень-очень сильно увеличить, учитывая, что, понятно, Израиль это остается, наверное, священной коровой американской политики для обеих партий.
Ну что ж, я хотел бы еще услышать Станислава. Может быть, вы что-то добавите по влиянию на Израиль этой поездки, в том числе и на отношения Израиля с современной Россией и взгляды его, из него на украино-российские, так сказать, конфликтные, скажем, мягко отношения.
Ну, прежде всего, вдогонку к Петру Залмаеву я хотел бы сказать, что, безусловно, Авраамовы соглашения были весьма важным ценностным прорывом. И вообще, собственно, все конфликты современного мира, та кризисная и переходная ситуация, в которой мы оказались, во многом связана с неправильной оценкой Соединенными Штатами Америки и их союзниками результатов холодной войны, которая фактически была победой мира авраамических религий над религией коммунизма, над идеологией тоталитаризма. И Авраамовы соглашения, которые патронировал в 2020 году Дональд Трамп, пусть и в миниатюре, отражают эту философию, поэтому их расширение и укрепление весьма важно. И Саудовская Аравия действительно, пусть пока и не присоединяется к этим соглашениям, но уже идет на уступки, типа открытия своего воздушного пространства для израильских самолетов, что еще недавно было невозможно себе представить. Что касается израильской политики, то мы знаем, что Израиль занимает по украинскому вопросу весьма сдержанную и де-факто лояльную Российской Федерации позицию. Это связано с тем, что Россия имеет определенные позиции в Сирии, де-факто охраняя здесь сирийско-израильскую границу силами собственной военной полиции и сдерживая, как считается, проиранские формирования на территории Сирии. Кроме того, отношения между Израилем и Украиной в период независимости последней никогда не были простыми. Я прекрасно помню, что еще в 2004 году во время событий Оранжевой революции в Киеве отвечался лично я с некоторыми израильскими политиками, зондировал почву на предмет поддержки ими Виктора Ющенко и Оранжевой революции. И в ответ услышал, что, в общем, именно национальные, национал-демократические лагеря ассоциируются во многом в Израиле с антисемитизмом. И Израиль не имеет ничего против того, чтобы в Киеве был пророссийский режим. Эти настроения, естественно, эволюционируют и трансформируются, но остаются. От счастья, что мы видели и в реакции ряда израильских политиков, в том числе представитель министра внутренних дел Эйлет Шакет, на нынешнее развитие событий. Нынешний премьер-министр Израиля Яир Лапид, который останется в этой должности как минимум до ноября, до подведения итогов условно-досрочных выборов Кнессета, он, в принципе, настроен максимально проукраински и критически в отношении России, в отличие от своих предшественников Биби Нетаньяху и Нафтали Беннета. Поэтому для США, в принципе, Яир Лапид очень удобный партнер, и одной из задач Джозефа Байдена было его поддержать. Правда, с учетом определенной коммуникативной специфики американского президента, того, что он не всегда правильно ориентируется в окружающем его пространстве, он умудрился, впрочем, поддержать и Биби Нетаньяху, лидера партии Ликуд, с которым он встретился отдельно в резиденции президента Ицхака Герцога. И Биби Нетаньяху, безусловно, фаворит России, лучший друг Владимира Путина и всех возможных претендентов на кресло премьер-министра Израиля.
Да, но Путин вот едет буквально на следующий день в Иран. Вот, собственно, на ваш взгляд, какова цель этого визита? Тем более, что туда прибудет и президент Турции Эрдоган. То есть вот такая интересная тройственная будет комбинация.
Формально это встреча в рамках так называемого сатанинского урегулирования Сирии. Не сатанинского, как можно было подумать, а сатанинского. Слово «Астана» пока еще не переименовали казахстанскую столицу, это название тоже остается в силе. И они, Турция, Иран и Россия делят Сирию, это главный предмет. А кроме всего прочего, естественно, Путин и Эрдоган должны договориться окончательно по вывозу зерна с Украины, что входит в пакет смягчения антироссийских санкций в части продовольствия и удобрений. Поэтому эту сделку можно считать заключенной. Вопрос только в том, до какой степени Украина должна будет разминировать собственные порты, поскольку это весьма небезопасно с точки зрения дальнейших планов России все же атаковать Украину с моря, взять Одессу и Николаев, отрезать Украину от моря, планов, которые хотя и не могут быть реализованы в силу дефицита у России ресурсов в ближайшем будущем, но которые Кремль с повестки дня никоим образом не снимает.
Ну хорошо, а Питер, ваш взгляд тоже на эту вот встречу в Тегеране. Насколько я понимаю, наверное, Украину волнует прежде всего вопрос о беспилотниках «Шахид», которые способны нести высокоточные ракеты. Получит ли их в том или ином виде Россия?
Ну, действительно, об этом уже бьют колокола не только украинские чиновники, но об этом начал говорить Джейк Салливан, советник Байдена по безопасности. Несколько якобы сотен таких беспилотников якобы запросила Россия и Иран. Как утверждают россияне, якобы согласился на это. Но это само по себе очень показательное. Пресловутая такая, так называемая, вторая по силе армия в мире не имеет беспилотников, и просит это у другой самой подсанкционной экономики мира, у Ирана. Ну, это говорит о состоянии качества российской армии. Да? Судя по всему, этого не будет. Несмотря на то, что вот сейчас мы уже слышим буквально последние два часа, что между двумя сторонами ожидается, между Ираном и Россией, какой-то межгосударственный подписание межгосударственного такого договора. И мы понимаем, что России очень важен Иран как возможный хаб для обхода западных санкций, в том числе в области ВПК. В Иране всегда было крайне подозрительное отношение к России, в том числе в силу исторических причин, и 19 век начала, вы знаете, когда Россия отторгла значительная часть персидских территорий. Молодежь по всем опросам, честное мнение, поддерживает Украину в этой ситуации, в этой войне. Это тоже нужно принять на внимание. И Иран не будет рисковать сейчас продолжением санкций и терять надежду на их снятие вот такой помощью России в войне с Украиной. Это крайне рискованная позиция. Для Ирана Российская Федерация остается ситуативным партнером и в региональных делах вообще считается соперником. Если не позволите, буквально два слова по поводу вот Израиля тоже, почему очень важно сейчас Вашингтону наладить отношения Израиля с суннитскими державами, с тем, чтобы Израиль как-то немножечко свою позицию смягчил по поводу Ирана, потому что именно Иран Израиль считает сейчас главной социальной угрозой и торпедирует любые попытки такие наладить отношения и все-таки заключить этот ядерный договор с Тегераном. Потому что если Израиль снимет такие требования, эту обструкцию, таким образом легче будет Иран переманить на свою сторону, вплоть до снятия санкций, в том числе на иранскую нефть. Это будет крайне благоприятным для Украины событием.
Ну, давайте теперь перейдем, собственно, к Украине. Вот Путин провел 15 июля заседание Совета Безопасности. В субботу 16-го Сергей Шойгу поручил нарастить действия на всех направлениях в ходе спецоперации, как они выражаются, на Украине. Ну и проинспектировал группировку «Восток». Вот на ваш взгляд, Станислав, есть ли сейчас такое реальное наступление после паузы или только идет подготовка к нему и соответствующие политические маневры?
Сейчас в России нет достаточных ресурсов для нового масштабного наступления. Тем не менее, подготовка к нему ведется. Тут А не противоречит Б в соответствии с классическими традициями нашего национального менеджмента. Да, надо готовиться к решению задачи, а есть ресурсы или нет, будет решено потом. Сейчас, по разным оценкам, около 2/3 всех возможных ресурсов вооруженных сил России уже задействованы на украинских фронтах. И несмотря на роковое решение Финляндии и Швеции вступать в НАТО, российские войска почему-то не размещаются дополнительно на финской границе, а наоборот перебрасываются оттуда в Украину, как мы теперь видим. То есть Финляндии как-то никто не боится. Естественно, Россия будет интенсифицировать ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре, независимо, будет ли масштабное сухопутное наступление. Идет большая выгрузка боеприпасов и, возможно, войск в Белоруссии, тем, чтобы постоянно держать под ударом северное направление и отвлекать на этом направлении вооруженные силы Украины. Постоянно муссируется тема о том, что все-таки Путин планирует в ближайшие месяцы решающее и решительное наступление на Харьков, с тем, чтобы взять город любой ценой и объявить его столицей альтернативной Украины, подконтрольной России, памятуя о том, что с 1919 по 1934 годы Харьков был столицей его СССР. И тогда все было лучше, чем потом в отношениях, когда столица вернулась обратно в Киев. Тут-то и были посеяны зерна национализма и сепаратизма, будет сказано в путинском учебнике истории, который уже пишется активно, а может быть даже и верстается. Но в целом Владимир Путин как на украинских фронтах, так и вообще берет своих, хочет взять своих оппонентов измором, берет курс на истощение и изнурение своих противников. И в первую очередь он надеется истощить и изнурить Европу продовольственным и энергетическим кризисом с целью смягчения санкций и одновременно давления на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки. Пусть и неформальные, но фактически. Главный расчет Путина в этом. Сейчас они даже не на фронтах.
Питер, что вы скажете? Вот сложилась ли сейчас ситуация, когда Россия уже стратегически не может наступать? Или, так сказать, есть немножко другие сценарии?
Ну, опять-таки, да, сделаю преамбулу, что не являюсь военным экспертом, но, понятно, я нахожусь в центре событий, нахожусь в Киеве, как бы ими довелось быть пару раз на фронтах. А по последним данным, в том числе от очень престижной организации Института изучения войны в Вашингтоне, Россия сейчас затягивает войну в Украине, потому что ну, для пополнения сил, для попыток возобновления этого наступления, потому что абсолютно очевидно всем, как сложно дается завоевание этой выжженной земли буквально метр за метром большими такими потерями, сколько недель заняло взятие разбомбленного, уничтоженного Северодонецка, потом Лисичанска. Представьте себе, что предстоит со Славянском куда большим и за 8 лет сколько, как сильно укрепленным и Краматорском. Не забывайте, конечно, что и, собственно, в это время происходит обучение все больше и большего количества украинских военных пользоваться все более точной и опасной для российской армии оружие. Хаймарсы уже несколько разновидностей, вплоть до того, что в Украине все-таки в результате, я думаю, будут даны хаймарсы и с радиусом действия в 300 километров, учитывая тот террор, который Путин сейчас развязал против украинских городов. То есть это оружие поступает потихонечку, и вы видели, как за последние несколько недель сколько десятков российских складов оружия были уничтожены. Буквально мы сейчас говорим, Михаил, передает «Украинская правда», что и, кстати, CNN тоже сейчас публикует информацию о том, что на Херсонском направлении три склада и других военных объектов были уничтожены только за три дня. Но в целом я должен согласиться с Станиславом. Военные успехи очень сомнительные, взять Харьков будет крайне сложно, и поэтому расчет Путина – это усиливать внутриполитические противоречия в европейских демократиях, в том числе экономические, что касается электроэнергии, таким образом вынуждая их, в свою очередь, давить на Украину, чтобы был заключен худо-бедно какой-то мир, который бы позволил Москве закрепить новый статус-кво. И вот сейчас уже Москва вполне возможно, невозможно, очевидно, ликует и протягивает бокал шампанского в тосте за отставку Джонсона Бориса, за грядущую отставку Марио Драги, итальянского премьера, который один из очень сильно поддержал Украину в этой войне. Вот Луиджи Ди Майо, его министр иностранных дел, сказал, что просто русские не могут ликовать при виде поданной им на серебряной тарелочке головы Марио Драги.
Станислав, ну вот все-таки вопрос такой. Вот если Украина получит ракеты дальнего действия, то военные базы в Крыму станут законными целями для украинской армии. Это, так сказать, цитата из одного из заявлений. Таких заявлений было немало. Ну, а ответ был такой, что в случае атаки Украины на Крым для тех, кто находится в Киеве, наступит судный день. Это заявил известный персонаж, бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Но к заявлениям Медведева некоторые относятся не всерьез. А с другой стороны, есть вот такая версия, что теперь бывший президент России исполняет роль, так сказать, покойного Жириновского. Сообщать вот такими яркими фразами, цитатами и так далее, прозрачными намеками о намерениях российского руководства. Что вы скажете о вот этой вот игре с Медведевым и его, так сказать, превращении в самого злобного ястреба российского политического небосклона?
Я горжусь тем, что именно я предлагал Дмитрия Анатольевича Медведева на пост главы ЛДПР после кончины Владимира Вольфовича Жириновского. Это уместно хотя бы потому, что Дмитрий Анатольевич Медведев потомственный либерал и демократ, и кому как нему возглавлять либеральную демократическую партию. Сейчас он покажет, что действительно в этой роли он был бы оптимален. Вы абсолютно правы. В принципе, многие российские политики и чиновники выполняют функции теневых пресс-секретарей Владимира Путина. Говорят то, что сам Владимир Путин, во-первых, не может позволить себе говорить по статусу, хотя именно так и думает. С другой стороны, для Путина важен образ последнего русского европейца. Дескать, все элиты и уж тем более глубинный народ настроены совсем зверски. И уж если с кем говорить в России, то только со мной Путин. Эта интенция, интонация для Владимира Путина весьма важна. Например, Андрей Клишес, председатель комитета по конституционному законодательству Российского Сената, считающийся фактическим автором конституционных поправок 2020 года, заявил на днях, что в принципе надо разделить территорию Украины между Россией с одной стороны, Польшей, Венгрией, Румынией с другой, и, используя терминологию Геннадия Бурбулиса по отношению к СССР, покончить с этой геополитической реальностью. Да, радикальная точка зрения Путина именно такова. Если это удастся и получится, то он бы этому аплодировал. Но сам он от своего имени это говорить не будет, поскольку его позиция должна быть несколько более компромиссной.
Ну, ядерный фактор, то есть, продолжает играть свою важную роль в том, что происходит в Украине.
В качестве элемента игры на нервах, безусловно. Но Путин склоняется к такого типа жесточайшим решениям, когда он невротизирован, когда у него что-то не получается, когда он та самая крыса, загнанный в угол. А сейчас ему кажется, что у него все получается. Главное, он очень мощно воздействует на Европу. О чем правильно сказал Питер, так сказать, череда отставок ненавистных ему лидеров во главе с Борисом Джонсоном и фактическая паника в Германии. Экономическая помощь Украине. И добилась от Канады передачи той самой пресловутой турбины для перекачивающей станции «Газпрома» под Выборгом. Ну и, наконец, мы видим сегодня, что «Газпром» создал важный прецедент именно сегодня. Он заявил, что он не поставит очередную порцию газа германской корпорации «Юнипер» из-за форс-мажорных обстоятельств, соответственно, непреодолимой силы. Тем самым утверждается, что западные санкции, введенные против России, это обстоятельства непреодолимой силы, на основании которых российские игроки, корпорации, могут не выполнять любые контракты. И если Запад съест этот прецедент, то это станет очередным рычагом давления на Европу, на которое Путин рассчитывает в полной мере. Поэтому ядерное оружие ему сейчас просто не нужно. Его ядерным оружием является его газ и его влияние на мировой рынок.
Питер, что вы скажете? Вот сегодняшний, так сказать, этот газовый фактор, он действительно раскачивает так Европу, что может быть опасная для Украины, например, ситуация, хотя ей удалось там сохранить управляемость, провести мобилизацию, перевооружение частичное удерживает, так сказать, в основном свои позиции, но под ударом может ли оказаться военная и финансовая помощь ей?
Ну, опять-таки, возвращаясь к цитате Луиджи Ди Майо, министра иностранных дел Италии, вот он сказал, собственно, что это очень сильно, я подозреваю, отставка Драги повлияет на перспективу дальнейших поставок оружия Украине. Сам это сказал очень откровенно, несомненно, это так. Во всей этой истории, разумеется, надежда остается исключительно на украинский ЗСУ. Украина пока не прогинается, ну, хотя бы потому, что украинцам просто нечего терять, кроме всего лишь собственной страны. И тут конечно же, позиция Путина, его приспешников, вот этих высеры, извините, в Твиттере Дмитрия Медведева, в пабликах, дали понять очевидно, черно-белую реалию для украинцев. Это идет война на уничтожение украинской государственности, на деукраинизацию и русификацию страны. Это стало абсолютно очевидным, если даже у кого-то были сомнения в начале войны 24 февраля, теперь этих сомнений нет. Да, в таких странах, как Германия, где более почти 55% всего газа потребляемого идет из России, несомненно, Россия понимает, это главный сейчас игрок в этой всей ситуации, и давить нужно там, где больно. Поэтому, если уже сейчас мы, как говорит Станислав, лихорадит Германию, кризисы, которые мы видим в Великобритании, в силу других причин, но тем не менее, Италия и так далее, можем себе это спроектировать на ближайшие несколько месяцев. Зима, холодная зима приходит, надвигается, winter is coming, как говорится в известном недавнем популярном сериале «Игра престолов». И во всех отношениях это зима будет крайне холодной. По всем выкладкам специалистов в этой отрасли, я не являюсь специалистом по газу, но часто общаюсь с экспертами, в том числе Дмитрий Потапенко, он частый гость моих программ, он говорит, что это все долгоиграющая история. Про нефтяной эмбарго вообще молчим, потому что течь была дана сразу. За с очень большим аппетитом эту лакуну восполняют Индия и Китай, которые получают российскую нефть с 30% скидкой. Ну и по газу тоже та же самая история. С газом очень сложно, намного все сложнее переориентировать. Поставки газа намного сложнее. И поэтому это долгоиграющая история. Полное, скажем так, слезание с крючка зависимости от российского газа зайдет более 2 лет, тех лет, которые, к сожалению, в Украине нет.
Ну вот еще одно событие последних дней – это решение президента Владимира Зеленского, который своими указами отстранил от должностей во главе службы безопасности Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Но я хотел бы объяснение вот этих событий сначала от Станислава услышать, собственно, что это такое происходит, почему в разгар войны происходят такие замены.
Да, и насколько я понимаю, Владимир Зеленский уже внес в парламент представление об увольнении Ивана Баканова, поэтому его отстранение не будет принято, несмотря на то, что Иван Баканов, ближайший друг нынешнего президента Украины на протяжении десятилетий со времен их совместного детства в Кривом Роге. Он был руководителем предвыборного штаба Зеленского в 2019 году, и поэтому сразу после победы Владимир Александрович занял ключевую позицию руководителя СБУ. Всего лишь чуть более года назад Зеленский говорил о Баканове как о лучшем таланте. Лучшим талантливейшим главе СБУ за всю историю независимой Украины. С одной стороны, это продолжение аппаратного конфликта, который начался еще до нее войны, в центре которого находится руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Еще, так сказать, в конце прошлого, начале нынешнего года сложилась аппаратная коалиция против Ермака, приобретшего, по мнению многих, избыточное влияние в стране. И Иван Баканов был в этой коалиции против Ермака. Он, по некоторым данным, он собирался сам возглавить офис, поскольку его не устраивало падение его собственного влияния на фоне роста Ермака. В эту коалицию входили многие. Вообще складывалось впечатление, что главная проблема Украины – это Ермак. Если убрать его, то тогда можно простить Зеленскому все остальное. Так сказать. Но, естественно, с наступлением 24 февраля все эти конфликты ушли на передний план. Но по принципу известного еврейского анекдота о Рабиновиче, который, став королем, еще по ночам немножко шил, определенные отряды украинских элит не прекращали борьбу с Ермаком, результатом чего стало даже выступление американской конгрессменки Виктории Спарц, которая недавно обрушилась на Ермака, требуя привлечь его к ответственности за все плохое, что связано с Украиной. Это явно нити вели в Украину. В итоге, так сказать, был нанесен ответный удар, жертвой которого пали Иван Баканов и Ирина Венедиктова. Но, конечно, есть и более важная составляющая, связанная с предательством значительной части СБУшников. Ну, не значительной части, но определенной части СБУшников, то, в частности, привело к потере Херсонской области, что уже доказано. И ключевые сотрудники Баканова, в частности, бывший руководитель управления внутренней безопасности СБУ генерал Наумов, задержанный недавно в Сербии с крупной суммой наличных денег, и арестованный на днях бывший руководитель СБУ по Крыму, который стал помощником Баканова, это все говорило о том, что Иван оказался не таким эффективным, как о том говорил сам Зеленский всего лишь год назад.
Хорошо. А, Питер, может быть, что-то вы дополните по этому сюжету?
Я дополню, да. Во-первых, по поводу Конгресса, у меня немножко в духе политкорректности наш спич, я бы поправил Станислава, Конгресс-вуменки, а не конгрессменки, Да, это действительно было, имело эффект такой взорвавшейся бомбы, учитывая, что вы знаете все темы, в том числе и критика действия украинской армии и СБУ в первые дни войны. Речь идет о быстром, молниеносном взятии юга Херсонской области и юга Запорожской области, вот Чангарский перевал и так далее. Эти темы сейчас табуированы, по сути, в Украине. Разумеется, речь не идет о том, что происходит в России, когда за любую критику армии, да, так называемые фейки, тебе светят 15 лет. Разумеется, нет, критика идет. И я вам скажу, несмотря на табуированные эти темы, она нарастает. Сейчас можно отметить деятельность того же Юрия Бутусова, очень известного, наверное, самого крупного военного корреспондента, который в открытую пишет о предательстве, о необходении вычищения этих авгиевых конюшен. Я думаю, что это сыграло не последнюю роль в том, что мы сейчас видим в этих отставках. Ну и вот политическая сила Петра Порошенко, это Европейская солидарность в парламенте, тоже наращивает свою критику Зеленского, в том числе по теме свободы слова. Вы знаете, три канала телевизионных, «Эспрессо», «Пятый» и «Прямый» были фактически заглушены в первые дни войны по абсолютно необъяснимым причинам. Никаких причин давно не было. И это тоже сейчас называется оппозиция. То есть, ну, одно из главных таких тем критики Зеленского, особенно в контексте того, что Украина с недавних пор получила официальный статус кандидата в Европейский Союз. То есть, разумеется, это очень сильно контрастирует с возложенными на себя обязательствами, в том числе уважать свободу слова, даже мы понимаем, в контексте активной войны.
Ну, то есть элита, в общем, как бы не едина, не вполне едина, получается.
Она не может быть единой. Все-таки, опять-таки, как говорил, знаете, классик, я говорю сейчас про Леонида Кучму, второго президента Украины, у него была целая книга, которая все об этом говорит. Украина – це не Россия. Украина – не Россия. Конечно же, здесь остается серьезный такой очень... И живой политикум, политики не продолжают не соглашаться, спорить и так далее. Но опять-таки, пока это не вылезает за берега, вот Ермак стал, в том числе Ермак, Баканов стали теми фигурами, наверное, в первый раз за всю войну, которые могли быть вот этой очень серьезной линией конфликта. И, мне кажется, президент Зеленский правильно сделал, что приказал эти отставки. Я думаю, что господин Ермак вполне вероятно будет очень мудрым решением, чтобы Ермак последовал за ним.
Ну вот еще один прогноз, так сказать, перспектив. Леонид Волков предполагает, что Владимир Путин сейчас будет бороться за перемирие, чтобы закрепить занятые территории, ну, напугать европейцев перспективой замерзнуть. И у него как бы есть некий повод. Вот действительно есть эти переговоры по вывозу зерна под эгидой ООН и Турции с территории Украины. Там 20 миллионов тонн зерна. Северной Африке грозит голод. Ну и якобы Москва предлагает некое зерновое перемирие. Станислав, возможен ли такой сценарий, вот выход на какое-то перемирие, или это нереальные какие-то домыслы?
Ну, то, что Путин к этому стремится, не новость. Об этом говорил еще Хенри Киссинджер в Давосе 2 месяца назад, дав понять, а Хенри Киссинджер и его Киссинджер Associates все-таки были и остаются крупными подрядчиками Кремля, кто бы что ни говорил. И фактически в Давосе Киссинджер представлял Путина. Говорил, что если надо достичь перемирия к середине, к концу июля. Путин, да, к этому стремится, поскольку он хочет перейти к обороне оккупированных территорий, сухопутным коридоры на Крым, особенно значительных фрагментов Херсонской и Запорожской областей. А все-таки обороняться легче, чем наступать в условиях дефицита ресурсов. Поэтому да, ему это надо. Украина это прекрасно понимает, поэтому перемирия на путинских условиях не будет. Однако значительная часть западных элит за это, да. Надо сказать, что Путин надеется не только на замерзание и вымораживание евроатлантического мира, но и на то, что он сгорит в адском пламени прямо сейчас. Потому что из-за гигантской жары в Европе наступила засуха, тем самым снизились возможности гидроэнергетики, что опять же повышает спрос на энергоноситель российского происхождения. А сегодня вообще произошло страшное. Адская жара, которая служит явно, так сказать, князю тьмы, чьим представителем, видимо, является Владимир Владимирович Путин по определенным направлениям, она парализовала военно-воздушные силы Великобритании, поскольку на нескольких военных базах расплавился тармак, взлетно-посадочная полоса. И, значит, соответственно, самолеты не могут взлетать. Вот до чего дошла спецоперация Z в своей непримиримости. Поэтому без давления со стороны Запада Украина на перемирие не пойдет, мой прогноз. Ну и, собственно, для этого нет фактических оснований. И поэтому сейчас тематика формального перемирия для Владимира Путина уже утратила некую актуальность. Из-за чего я открыл куда был тот самый Хенри Киссинджер. Сейчас Путин хочет как бы неформального перемирия и такого имитации, так сказать, снижения градуса военного конфликта в условиях удушения Запада невоенными методами.
Ну вот есть еще один прогноз господина Джеймса Ставридиса, бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе, что все закончится через 4-6 месяцев замороженным конфликтом с созданием демилитаризованной зоны как бы по итогам Корейской войны. Это возможный сценарий?
Да. Этот сценарий возможен. Я не утверждаю, что он самый возможный, но его отнюдь нельзя исключать, он вполне реалистичен. Джеймс Ставридис при этом отмечает, что 4-6 месяцев – это срок, по истечении которого ни у России, ни у Украины не будет физических сил продолжать войну, что и предопределяет возможность, вероятность развития сценария по корейскому образцу. И я еще раз подчеркну, что определенная часть западных элит к этому готова. Украина, естественно, к этому не готова.
Питер, что вы скажете о прогнозах генерала Ставридиса?
Ну, я прислушиваюсь к генералу Ставридису очень долго. Он стал автором, да, недавним книги 2034 с одним журналистом Washington Post, газеты, где он вообще предсказывает, что предсказывает вообще сценарий ядерной войны с Китаем. Очень такой зловещий прогноз, но это очень грамотный эксперт. И вот главное, что его главная теза, которую услышал из его недавних выступлений, то, что ни та, ни другая сила не имеет сейчас особой инициативы в войне. Абсолютно очевидная такая трясина, в которую попали обе стороны. Украина пока получает ровно столько оружия, чтобы сдерживать натиск все еще превосходящего своими силами врага. Контрнаступление пока серьезные не имеет сил переходить, в то же время как в войсках Российской Федерации низкий боевой дух все время войны и очень серьезные проблемы с пополнением живой силы. Участились случаи саботажа набора в армию и отказываются сотни военных служить в Украине, уходят, уезжают из Украины и так далее. Поэтому сложности и с той, и с другой стороны. Поэтому мы сейчас и видим это давление. Россия пока не может сама заявить Кремль, давайте искать какую-то формулу, давайте соединим стол переговоров. Это будет подобно поражению. Они хотят, чтобы это предложили другие на их условиях. Этим и объясняется, конечно же, давление на порты, то есть зерновой кризис, это газовый кризис и так далее. Опять-таки, тактика, которая, стратегия, нацеленная на то, чтобы об этом Россию попросили, попросил тут другой Запад, в частности.
Да, ну вот теперь я хотел спросить Станислава, а что вы думаете о тех перестановках, ради которых срочно собирали Госдуму и были всякие домыслы, что там будет что-то такое важное. В результате господина Мантурова сделали вице-премьером, бывшего вице-премьера Борисова поставили на Роскосмоса, Дмитрий Рогозин теперь в отставке, но с благодарностью. Вот, возможно, так сказать, ему найдут, как сказано Мишустиным, место в строю. Кстати говоря, между прочим, господин Путин по этому поводу достаточно волнуется, поскольку он провел очередное совещание и считает, что против России используют очень такие сложные схемы доступ, закрытия и доступ к современным технологиям. Возможно, именно с этим это и связано, перемещение, так сказать, чиновников.
Против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам. Здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России. Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет.
Да, ну вот, собственно, не будет или будет, это, видимо, покажет перспектива. Я думаю, что Станислав нам все-таки ответит, о чем думают российские, так сказать, чиновники, ждут ли они новых перемещений, так сказать, кто выиграл эту борьбу за Роскосмос, например, или там за должность вице-премьера, который обещает осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета, как господин Мантуров выразился.
Ну, технологический суверенитет – это любимый термин, опять же, Дмитрия Анатольевича Медведева, поскольку он семантически напоминает ему технологический институт, где работал долгие годы его отец. Вот. И по созвучию. Причем эта фраза господина Мантурова не имеет физического смысла. То есть непонятно, что она значит. Потому что к мобилизационной экономике Российской Федерации не переходит, а если нет, то все равно, значит, она остается в рамках некоторых рыночных механизмов. Перестановки кадровые возможны, но не надо забывать, что скамейка запасных Кремля весьма ограничена. Ибо никакие люди извне туда не допускаются. А значит, будут постоянное тасование одной и той же засаленной колоды, которая продолжается уже много лет. Любое кадровое решение, здесь есть результат межклановой борьбы. Несколько кланов во главе с могучными Ковальчуками, которые в окружении Путина отвечают за науку, медиа и внутреннюю политику, пытались уже полтора года свалить Сергея Чемизова, главу российских технологий. И назначение Дениса Мантурова вице-премьером, а господин Мантуров – это прямой ставленник Чемизова, и Ростехнологии, казалось бы, означало победу нынешнего руководства. Значит, но сегодня же на совещании, на заседании Совета по инвестициям и нацпроектам Владимир Путин подверг жесткой критике российские технологии за их неудачи, особенно в элементной базе, ну, в ряде проектов, в том числе в 5G и во всякой микропроцессорной тематике, что снова породило волну слухов о грядущей отставке Чемизова, тем более, что в самом совещании он не участвовал, а его Ростехнологии представлял первый заместитель, что тоже наводит на определенное размышление. По перемещению Дмитрий Рогозин могу сказать новое назначение, например, будет курировать восстановление занятых российскими войсками регионов Украины. Юрий Борисов на посту главы Роскосмоса должен будет отразить новую эпоху, когда у Российской Федерации нет больше глобальных космических амбиций, и космос становится во всех смыслах приземленными. Но все это, так сказать, вы, друзья, как ни садитесь, общий звук от этого концерта не изменится. Линия Российской Федерации уже ясна. Это линия на полную изоляцию, на полное одиночество, которое в сознании Владимира Путина есть синоним и неизбежная предпосылка неуязвимой безопасности, или полной неуязвимости, как традиционно и неоднократно говорит.
Ну, а как выглядит это издалека, Питер? То есть Россия становится таким евразийским Ираном, игроком, который будет все более изолироваться от внешнего мира. Люди жить будут беднее в условиях технологического отставания от глобальных лидеров. Вот, в общем, такая картина, наверное.
Ну, не могу здесь, конечно, в экспертности по России соревноваться со Станиславом Белковским, разумеется. Единственное, что то, что он сказал по поводу одиночества России, это напоминает мне название книги еще одного классика «Богумила Грабала. Какое шумное одиночество». Ну, одиночество действительно шумное. Понятно, что представить сценарий Северной Кореи на шестой части суши Земли очень сложно. В условиях глобализации, в условиях интернета и так далее. Сложно себе также представить, что российский бундук, народ действительно народ бурундук, скажем так. И тем не менее, учитывая уровень репрессий, который все-таки усиливается с каждым разом, уровень апатии вообще населения каким-либо протестом, как в пользу войны, скажем так, вы знаете, что буквы ВИ и ЗИ не популярны в народе, и против них постоянные акты вандализма, то есть поддержки, тоже большие сомнения насчет уровня поддержки этой войны реального, а не подтасованного. Так же, как и протестное, подугасло тоже в силу понятных причин настроение в обществе. Так что вот в условиях этой апатии, понятно, и жесткого кулака власти, который сконструировал Владимир Путин, при его жизни сложно себе представить какие-либо другие сценарии. А вот уже после его смерти можно спекулировать, но мне сложно представить, что кто-либо, даже если это там, коллективное правление по типу того, как это было после смерти Сталина, сможет восполнить ту лакуну этого, как это представляется, глубинному народу, харизмы Владимира Путина. Вот после этого все возможно, мне кажется, менее вероятным продолжением вот, этой траектории уже после Путина. И я думаю, что будут открываться возможности все-таки для перезагрузки отношений России с остальным миром.
Да, но вот сказал Питер слово «репрессия». Действительно, Илья Яшин арестован по делу о фейках, и автор документального кино Всеволод Королёв Андрею Пивоварову дали 4 года за якобы руководство нежелательной организацией, ну и так далее. Ну вот мы решили, кстати говоря, поговорить с россиянами, насколько они стали осторожными, могут ли они позволить себе критиковать начальство.
Сейчас времена другие, все изменилось не как раньше. Сейчас опасно критиковать уже. Может, это все аукнется. Не очень хорошо.
Нам никогда не позволяли критиковать власть. А сейчас я даже не знаю, можно это делать или нельзя. Народ боится еще.
Была бы возможность критики, их бы, наверное, не закрывали, как в ряде более либеральных стран европейских.
А зачем ее критиковать? Я сам был в органах власти. Поэтому перед тем, как критиковать, надо сначала понять работу органов власти.
Конечно, возможно, свобода слова. Каждый может высказать свое мнение.
Я считаю, что есть. Да. Ну, в массовой информации вы все равно этого не будете выкладывать, и все. А так вся критика вон в интернете, пожалуйста, да, пожалуйста, все, что хотите.
Ну, конечно, если демократия, тогда должно быть и какое-то отрицательное мнение, положительное.
Безусловно, есть такая возможность. Опять же, это происходит.
Нет возможности, нет.
Некоторым таким изданиям приходит спонсирование от каких-то европейских фондов и... Ну, непонятно, да. Какая информация от них идет.
То есть, ну, в принципе, возможность есть такая. Она существует до сих пор. То есть даже на федеральных каналах зачастую звучит какое-то, ну, мнение оппозиционное. Простых граждан, я думаю, точно есть, поскольку, ну, существуют соцсети, там, ВКонтакте, Телеграм и так далее. Можно как бы написать свое мнение спокойно.
У человека есть свое мнение. Он имеет право его высказывать, но, думаю, в нормальной форме, то есть, а не оскорблять.
Наверное, у нас нет свободы слова, если честно.
Я сейчас власть не критикую. Я считаю, что как бы наша власть все делает правильно.
Я, честно говоря, не очень бы хотел. То, что с другими людьми происходит, есть какой-то ответ.
Я думаю, в любой стране должна быть возможность критиковать власть, но у нас ее нет.
Ну, есть, но не у всех.
Ну вот за последнее время появилась опять новая социология, насколько это доверять, значит, возможно, неясно, но некоторые опросы показывают, там и закрытый опрос ЦИОМа, и Хроник, что поддержка этой спецоперации, как людей спрашивают, снижается там то ли до 64, то ли до 55, с 64 до 55%. И люди для себя лично от побед не ждут ничего хорошего. Станислав, вот этот тренд, он внушает какие-то надежды? Или это все как бы отдельно от реальности, которая создается?
Ну, как социологические данные в обществе таком, как современная российская, не имеют большого значения. Как говорил известный писательница, все, что вы сказали, не имеет значения, поскольку я забыл надеть слуховой аппарат. Потому что люди зачастую отвечают не то, что думают на самом деле, а то, что считают, они считают, начальство хочет от них услышать из страха. Поэтому эта оптика весьма искажающая, и опираться на нее как на что-то достоверное нельзя. Но народ, значительная часть народа поддерживает спецоперацию, пока она не затрагивает их лично. Именно поэтому, на мой взгляд, Владимир Путин не пойдет на всеобщую мобилизацию, по крайней мере, пока какие-нибудь иностранные танки не будут стоять минимум в Белгороде, а лучше в Ростове. Но надежды на то, что это переломит, ситуации нет. Поскольку никакой обратной связи у Кремля с народом нет, и он в ней не нуждается. Владимир Путин отождествляет себя с Россией, абсолютно убежден в том, что делает единственное правильное для России, обеспечивая ее изоляцию.
Хорошо. Питер, если коротко, есть ли все-таки у режима Владимира Путина какая-то идеология? Или это такой сюжет с бонапартизмом, что ли?
Знаете, я, если позволите, процитирую свою коллегу, с которым сегодня было интервью, Максима Трудолюбова, известного журналиста и редактора «Медузы». Вот он прямо по этой теме очень хорошо сказал, мы с ним про это говорили, сравнивали идеологию Советского Союза и можно ли назвать то, что сейчас пропагандирует Россия, в том числе на оккупированных территориях в Украине, идеологией. Вот он сказал, что, цитирую его, при всех бесконечных отсылках Путина к прошлому, создаваемое им прозрачное и удобное для государства общество не возрождение имперского или советского, а компиляция самых одиозных элементов первое, второго. И вот и в заключение он говорит, что ловушка, которую Кремль создал для себя сам, формируя общественную пассивность, очищая любую низовую кооперацию и солидарность, заключается в том, что невозможно искусственно объединить в «мы» множество тех, кто давно укрепился в своем «я». И это речь идет даже о этом российском обществе, как оно имеет, ну, как оно сейчас, что оно собой является на данный момент. Я думаю, что лучше не скажешь.
Хорошо. Вопрос Станиславу. Как вы объясняете срочную доставку иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в Сергиев Посад на торжества? Тут явно же не обошлось без Владимира Путина, его администрации, в общем, все вопреки мнению искусствоведов. Но патриарх Кирилл получил то, что он захотел. А зачем?
Патриарху Кириллу Гундяеву нужно было продемонстрировать свое аппаратное влияние на фоне снижения его духовного и морального авторитета, в том числе и после отпадения Украинской Православной Церкви, то есть третьего прихода в Московского Патриархата. Кроме того, патриарх Кирилл совершил здесь во время празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, он совершил весьма сомнительный политический жест, практически уравнял с Владимиром Путиным. Он подарил Троице Сергиеву Лавре икону, на которой изображены два равноапостольных святых. Это Кирилл и князь Владимир. То есть тем самым он подчеркнул, что Кирилл равен Владимиру, и они вместе с Путиным как бы симфонически правят Россией сегодня. Это демарш, который Кремль может ему не простить. Тем не менее, в условиях как бы, падения его авторитета, в том числе и среди собственной паствы, Кириллу надо доказывать, что в его руках огромный административный ресурс, который компенсирует снижение этого авторитета. Административный ресурс, который позволит ему оставить своего преемника во главе РПЦМП незадолго до гибели. Я думаю, что следующий представитель РПЦМП будет уже последним, независимо от того, окажется им духовный, а может быть и недуховный, сын Гундяева, митрополит Антоний Севрюк, или, напротив, фаворит Владимира Путина, митрополит Тихон Шевкунов.
Ну, а на территории Украины возникнет самостоятельная церковь, отделившаяся окончательно от Московской Патриархии.
Переговоры между УПЦ и ПЦУ, Православной Церкви Украины, получившей Томас от Константинопольского Патриархата в 2018 году, уже начались. Но в любом случае, будут эти переговоры успешными или нет, и как быстро, к РПЦМП, к Московскому Патриархату, это отношение уже не имеет.
Ну и еще один вопрос. Это все-таки о том мнении, что поддержка Путина – это следствие работы машины пропаганды. Вот орден 4-й степени за заслуги перед Отечеством, за большой вклад в формирование позитивного имиджа России, телепропагандист Владимир Соловьев получил не случайно, как вы думаете?
Слишком маленькие награды для такого мощного пропагандиста. Я помню, когда Али Борисовне Пугачевой и Дмитрий Анатольевич Медведев дал орден 2-й степени, третьей степени, при том, что она уже получила от Бориса Ельцина второй на предыдущий юбилей, она чуть не бросила это на землю там в президентском кабинете. Поэтому я бы на месте Владимира Дольфовича просто оскорбился. Но, к счастью, я не на его месте, как и он не на моем. Вот, поэтому, конечно, машина пропаганды играет значительную роль, но эта пропаганда упала на благодатные всходы, на накопленные за 90-е годы энергию сентимента, мести всему окружающему миру за страдания и унижение российского народа. И так или иначе, это все будет исчерпано, когда Россия пройдет свой путь покаяния.
А каким образом она пройдет путь покаяния, собственно? Что, у нее есть перспектива такая?
Я покаялся еще несколько лет и увидим. Я вот, увидите, заменил квадратные очки на круглые, чтобы легче было округлять глаза в определенных исторических ситуациях, чтобы одно гармонировало с другим.
Просто есть мнение, что национальная идея теперь – это бесконечная война, которая переформатирует общество.
Бесконечная война, безусловно, переформатирует общество. Во-первых, не так глубоко, скорее она переформатирует элиты, которые, оказавшись в ловушке этой войны, вынуждены делать вид, что все хорошо. И у них маска окончательно прирастает лицу. Что касается глубинного народа, то его это затрагивает очень мало. И он перевербовываем легко, в случае какой-то кардинальной смены элит. Но национальная идея не стоит в войне. Война – это способ сохранения прошлого, статус-кво, который неизбежно разрушался бы по мере органического инерционного наступление будущего. Поэтому нужно было перевернуть шахматную доску в условиях неизбежного поражения в игре черными, что Владимир Путин и сделал. Он к этому шел достаточно давно. Но всегда в истории будущее побеждает прошлое. Другой вопрос, сколько времени это занимает и с какими другими издержками сопряжено.
Спасибо. Я благодарю сегодня наших гостей. Это были Питер Золмаев, украинско-американский политолог и журналист, и Станислав Белковский, также российский политолог. Всего доброго, до свидания.